Здравствуйте, добро пожаловать на нашу передачу «Давайте поговорим о Боге». Итак, существует ли Бог и каковы этому доказательства? Существует много разных убеждений, что Бога нет. У нас есть теория эволюции, теория Большого Взрыва. Все они по-своему доказывают отсутствие Бога как окончательного авторитета, как существа сверхъестественного, всемогущего, который все сотворил. В основном, как говорит Писание, обращаясь к пророку Давиду из книги «Псалтырь», он сказал: «Нет Бога, сказал безумец в сердце своем». Мы обращаемся к Богу не на научной основе здесь, а к сердечным помыслам человека. Как правило, если мы обратим внимание на то, как люди относятся к Всевышнему, к Богу, каждый человек жалуется Богу, когда у него что-то в жизни не так. И каждый человек склонен не вспоминать о Боге и не думать о нем, когда у него все в жизни хорошо, все налаживается. Хотя каждый из нас знает, что множество людей, верующих, как и неверующих, постоянно говорят «слава Богу, если все хорошо в жизни». У нас также есть много традиций, связанных с верой в Бога. На Пасху много людей, верующих и неверующих, замечали, что поневоле говорят «Христос воскрес, воистину воскрес», приветствуя друг друга, отдавая дань традиции, хотя они в нее не верят. Но зададимся вопросом, существует ли Бог или нет. Бог начинает в Библии повествование о себе в первой книге Пятикнижия Моисеева «Бытие», заявляя о своем существовании просто и непринужденно. Вначале Бог сотворил небо и землю. Когда мы знаем, что Библия была написана, Ветхий Завет был написан на иврите, когда переводили первые слова иврита, Торы, на греческий язык, перевели словом «вначале», поставили после слова «Бог». Бог вначале сотворил небо и землю. Почему? Чтобы греки не подумали, что слово «вначале» является именем божества. В любом случае, Бог есть Творец. Если мы существуем на этой земле, значит, кто-то должен был нас сотворить. Есть множество теорий. Одна из них, что мы были населены здесь, насаждены на земле внеземными цивилизациями. Каждый человек верит каждый во что горазд. Но если мы здесь существуем, значит, цель существования какая-то должна быть. Значит, есть сверхъестественное существо, по воле которого мы здесь обитаем, на этой земле. Жизнь человека не может быть бесцельной, поскольку человек является очень сложным составным существом. Если мы посмотрим на творение человека, на сложность его тела, на то, насколько сложна наша жизнь, и с другой стороны, если мы посмотрим на жизнь каких-то бактерий, каких-то микробов, все это очень сложно. Все это таит в себе загадку дизайнера-конструктора, которому все это дал начало. Итак, почему же люди многие не верят в Бога? Одна из них – это жестокосердие. Причина, по которой люди склонны не верить в Бога, кроется в их упорстве или в жестокосердии. Как Бог называет это качество жестоковыйным характером. Мы знаем, что никакие чудеса и никакие зрелища не склонны убедить человека в том, что Бог существует. Это абсолютно субъективное переживание, которое каждый человек должен вынести из своей жизни самостоятельно. Мы знаем также, что множество людей становились верующими людьми где-то на передовой, на линии огня, или когда они стояли перед угрозой смерти. В этих ситуациях очень мало атеистов, сохранивших свой атеизм до конца. Многие люди склонны верить в Бога в каких-то кризисах и катаклизмах. Также, почему это происходит? Люди обычно винят Бога в каких-то кризисах, катаклизмах, в чем-то плохом. Но очень малая толика людей возвращается к Богу с благодарностью за то, что в их жизни что-то получилось хорошо. Так, что же такое вера в Бога? Кто такой Бог? Что это за феномен? Это необъяснимая вещь. Сверхъестественное переживание соприкосновения с Богом является переживанием, которое донести словесно невозможно, полностью адекватно. Каждый человек в своей жизни хотя бы раз, но ищет Бога. Пытается понять загадку своего существования, своего бытия. Что на этот счет говорит нам Писание? Бог существует, и он называет себя именем «Я Есмь». Когда Бог открылся Моисею на горе Синай, он сказал «Я Есмь тот, кто я Есмь». Другими словами, Бог не заставляет никого верить в свое существование. Бог никогда не дает никаких доказательств того, что он существует. Зачем Богу? Бог не имеет комплексов неполноценности, и ему незачем доказывать себя самого. На самом деле это очень просто. Как говорит нам пророк Исаия, «Вол знает владителя своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Таким образом, вера в Бога является явлением на уровне сердца, не на уровне ума, не на уровне разума, досужих рассуждений, образования или каких-либо светских знаний, которые человек получил. Мы знаем прекрасно, Рене Декарт предложил 5 доказательств существования Бога, но Эммануил Кант развенчал их в 6 доказательстве, что в принципе созвучно с теоремой Гёделя о неполноте, о том, что невозможно в замкнутой системе доказать и опровергнуть также существование Бога. Мы знаем, что на уровне разума невозможно ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Это абсолютно предмет веры. Вопрос, что же такое вера? Вера есть, согласно Писанию, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Писание утверждает, что вера – это когда человек получает полное удостоверение без тени сомнения в том, что существует невидимый мир. Для некоторых людей этот невидимый мир открывается по-разному. Кто-то имеет соприкосновение с чудесами, со знамениями, кто-то имеет соприкосновение с миром ангелов. Кому-то достаточно было открыть Писание и почитать в Библии несколько строк для того, чтобы убедиться, это истина, это идет от Бога. У каждого человека есть свое переживание вмешательства Всевышнего. Кто-то считает, что Бог злой, кто-то считает, что Богу все равно. Греки утверждали, что Бог создал, запустил механизм мироздания и отлучился по своим делам. Кто-то считает, что Бог спит. Но Писание утверждает, что не спит и не дремлет хранящий Израиля. Здесь возникает больше вопросов, чем ответов. Как же Бог, если Он есть, если Он существует, допустил так много страданий, так много неразберихи, хаоса, зла в этом мире? И если Бог есть, если Он добрый, если Он всемогущий, почему в мире существует так много зла? Вопрос очень большой и грандиозный. И Писание отвечает на этот вопрос очень просто. И если Бог есть абсолютная любовь, почему так в мире много зла? Смерть. Разве Бог это сотворял? Разве Бог хотел, чтобы все было так? Конечно, нет. Вопрос в том, что человеку была дана абсолютная полная свобода воли, свобода выбора. Человек выбрал такую участь, земную участь, смертную. И мы возвращаемся, конечно, к истокам мироздания в книге Бытие, когда Адаму была дана первая заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Была очень простая заповедь, Адам имел все, он был в раю, ему ничего не надо было, кроме наслаждаться, кроме делать элементарные вещи по саду, которые Бог ему заповедовал осуществлять. Но в конечном итоге победило любопытство человека, победило желание новых испытаний, новых ощущений. И, конечно же, строптивый лукавый змей, явившийся для того, чтобы искусить, искуситель искусил Адама и Еву, хотя Адам не был искушен, сказано, что женщина была искушена первая. Произошло грехопадение человека, отторжение его из рая, и Адам был изгнан из рая с пророчеством о том, что ты прах, в прах ты вернешься. Женщине также были даны определенные пророчества. Итак, что же случилось с этого момента? С этого момента человечество оказалось отделенными от Бога по причине свободы воли, данной человеком, человеку Богом. Откуда эта свобода воли? Откуда эта свобода выбора? Любовь, она никогда не заставляет человека следовать себе через силу из-под палки. Бог есть любовь, утверждает Писание. Любовь никогда не будет заставлять верить в себя или исполнять заповеди, или следовать воле того, кто сотворил все и дал нам жизнь. Поэтому Бог дает жизнь всему, что существует. Как ворам, как и беззаконникам, как и убийцам. Но мы знаем, что верующие в Бога свято верят в то, что будет суд, что каждый человек получит воздаяние, возмездие за свои деяния. Добрый человек получит добро, злой получит наказание за зло. И в этом есть наша вера, в то, что Бог вечен, праведен и свят, в том, что Он всеведущ и не нуждается в советниках, не нуждается в справке для того, чтобы знать о том, что происходит на земле. Итак, кто такой Бог? А все, что мы знаем о Боге, нам явлено через святых пророков, через людей, которых Бог послал, чтобы заявить о себе. А также Бог со страниц Писания сам, как говорится в Библии, возглаголал, открыв себя человеку. Он сказал, что Он есть тот, кто Он есть. Творец, святой, абсолютный свет, абсолютное добро, который дал человеку свободу выбора и вместе с этим возложил на человека великую ответственность выбрать добро, а не зло. Таким образом, каждый человек является образом и подобием Бога после своего сотворения, после рождения в этот мир, в том, что имеет свободу выбора, выбрать прожить эту жизнь с Богом, с Его заповедями, либо прожить эту жизнь вопреки вере в Бога, будучи богопротивником, будучи человеком мыслей земных, не мысля о том, что угодно Богу. И таким образом Бог делит все человечество на две категории. На людей, которые верят в то, что Бог есть, и тех людей, которые отвергают Его, не верят в Него. Окей. Таким образом, мы с вами обсудили, что вера в Бога является явлением абсолютно субъективным, недоказуемым с точки зрения научных сведений, недоказуемым с точки зрения научного светского знания. Невозможно убедить кого-либо то ни было в том, что Бог есть или в том, что Бога нет. Мы знаем шестое доказательство Канта, которое опровергает пять доказательств Декарта о существовании Бога. Поэтому мы поняли с вами, что невозможно и абсолютно нерезонно вступать в какую-либо полемику, в дебаты о вопросе существования Бога. Это абсолютно субъективная вещь, которую каждый человек должен решить сам, один на один с Творцом, со своим Богом. Но мы также знаем, что мы поняли с вами из этой беседы, что вера в Бога – это то, что дано человеку понять на уровне сердца, а не на уровне ума. На уровне сердца каждый человек рожден в этот мир с пониманием того, что есть Творец, есть творение. И какова же цель этого творения? В чем же суть нашей жизни на земле? И как мы должны постичь Бога? Это есть предмет наших дальнейших дискуссий, наших дальнейших бесед. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Здравствуйте. В продолжении нашей первой беседы о существовании Бога, о загадке веры, о том, кто такой Бог, мы продолжаем наш разговор в серии вопросов и ответов. С вами Андрей и Ирина. И прежде чем мы приступим к вопросам и ответам, я бы хотел еще зацитировать несколько мест Писания Нового Завета, Святого Писания Библии, синодальный перевод. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им Его невидимое, Его вечная сила, Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Бог устами апостола Павла хочет сказать, что человек, глядя на природу, на творение, на все, что создано рукой Творца, перстом Божьим, не может не признать, что все это сотворило сила великого Бога всемогущего, который все это сотворил, который дал всему жизнь. Итак, говоря об этом, обращаясь к природе, мы можем видеть множество растений, которые созданы Творцом, которые друг без друга не могут прожить ни минуты. Ну, можно сказать, колибри опыляют только лишь определенный вид цветка, куда может зайти только ее клювик. Если этот цветок не будет опылен колибри, то он не сможет дальше продолжать свое существование. Если колибри не получит свой нектар от этого цветочка, то она упадет замертво буквально в считанные минуты, потому что она тратит колоссальное количество энергии для своего полета. Таким образом, когда была создана колибри, когда был создан этот цветок, они абсолютно взаимодополняющие, комплементарные части одного и того же творения. Мы не задавались целью в рамках нашей передачи опровергать теорию эволюции, макро- или микроэволюции. Ну, мы приступим с вами к серии вопросов и ответов о том, кто такой Бог, почему он существует и какие вопросы у нас возникают на эту тему.
Правильно ли мы сделали, Адам и Ева, надкусив запретный плод?
На этот вопрос, конечно, ответить трудно, правильно ли сделали или нет, потому что с точки зрения предвидения Бога эта ситуация была целиком ему знакома. То есть Бог не был застав врасплох
тем, что произошло в саду Эдема. В Новом Завете сказано с устами апостола Петра, что Господь Иисус Христос, Агнец Божий, был заклан еще до основ мироздания. Агнец Божий, жертвенный, был заклан еще за грех, до того, как все начало быть. Другими словами, по предвидению Бога было совершенно ясно, что это произойдет. Конечно же, возникает другой вопрос. Зачем Всевышний насадил это дерево прямо в центре рая? Для чего он поставил это дерево? Ведь ему можно было бы этого не делать, и тогда человечество всегда находилось бы с ним в узах гармонии и абсолютной неразрывной связи. Но вопрос здесь абсолютно категоричен в отношении свободы выражения любви. Бог никого не хочет заставлять себе подчиняться из-под палки через силу. И он дал возможность человеку проявить свою любовь к нему соблюдением этой простой элементарной заповеди. Кушать в раю с любого дерева, кроме одного. Это было не тяжело. Словами апостола Иоанна, богослова, мы можем сказать, что заповеди Божьи не тяжкие, что они легкие. И Господь Иисус Христос, говоря о заповедях, сказал, что бремя мое легкое и иго мое благо. Многим людям, которые находятся вне рамок помышлений Бога, заповеди Божьи кажутся тяжкими, неподъемными. На самом деле это не так. Его заповеди обращены к нам во благо. Если Он нас создал, значит, Его заповеди даны нам для каких-то благих целей.
Хорошо. Вы говорите о том, что Бог уже заранее знал о том, что Адам и Ева надкусят этот плод.
Да.
Но у меня возникает вопрос. Он, получается, был в сговоре со змеем?
Хороший вопрос. Кто такой змей? Змей – это подстрекатель. Да, он появился в этом саду Эдема не случайно. Конечно же, Бог знал о том, через что или каким образом произойдет грехопадение. Он позволил этому случиться. Часто в Писании мы видим, что сатана, или же лукавый, то есть злое начало, дурное начало, действует рука об руку с Богом, со Всевышним. Мы это видим из пасхальной истории. Когда Бог явился, сам спустился с небес и прошелся в Египте через народ свой, обращая внимание на то, чтобы на косяках дверей была кровь пасхального агнца, было сказано, что я лично сам пройдусь. Но в то же время мы читаем, что ангел-разрушитель проходился рядом с Творцом, забирая жизнь. Таким образом, мы видим Бог, действующий рука об руку с сатаной. Мы знаем по книге Иова из Ветхого Завета, что сатана не имеет абсолютно никакого своеволия творить то, что ему вздумается, что он действует только так, как ему позволяет Всевышний. Поэтому да, ему было позволено сатане в виде змея прийти и лукавым образом искусить Еву, таким образом проверив ее верность, проверив ее готовность исполнить эту заповедь и проявить свою любовь к Всевышнему. Был ли Всевышний в сговоре с лукавым? Нет. Мы понимаем, что такова воля Всевышнего, дающая нам возможность выбора между добром и злом. Поэтому здесь скорее мы не можем рассматривать Творца как сговорщика, того, кто в сговоре со змеем. Мы можем рассматривать Творца, который использует все змея и дурное начало для своих целей. Как сказал один из мудрецов, что если бы негодники мира сего знали, что их злые деяния не отдаляют нас от претворения Божьих целей в жизни, а наоборот содействуют внедрению претворению Божьих целей в жизни, они бы спохватились и перестали быть негодниками. На самом деле, как сказал апостол Павел в посланиях к Римлянам, то все содействует ко благу верующим, любящим Бога, призванным по Его изволению. Как бы это странно ни казалось, но это слово веры, это слово людей, достигших определенного уровня постижения Бога, что в этой жизни все, абсолютно все, тем, кто верит в Бога, любит Его, содействует ко благу.
Я так понимаю, что Бог руками змея творит определенные дела. Получается так, Бог хороший, Он в стороне, А тот, чьи руки это исполняли, он плохой. Так чем же он хуже Бога, если он исполняет просто волю Бога? Получается, не так уж он и плохо, а наоборот, смельчак, герой, который взял на себя миссию грязной работы, люди хаят змея. Так за что же, если змей просто исполняет волю Бога?
На самом деле во Вселенной, исходя из моих первых слов, совершенно все, абсолютно все исполняет волю Бога. Нет ничего того, что было бы не по воле Бога. То есть, и, кстати, одно из таких простых утверждений, один из простых постулатов веры гласит, что все, что не есть, совершается по воле Бога. Есть воля Божья разная. Есть воля Божья прямая, есть воля Божья благоугодная, добрая, есть воля Божья попустительная. Если что-то действует в рамках допущения или же позволительного такого попущения Бога имеет место, это не значит, что Бог намеревался изначально, чтобы это было так. На самом деле Богу приходится многие вещи допускать и на многие вещи закрывать глаза. Почему? Ну, в этом проявляется его, во-первых, снисхождение хотя бы к грехам тех людей, которые не знают о Боге ничего или не могли узнать там, в течение какого-то времени о Боге ничего. Поэтому, говоря о том, в каких рамках, какой юрисдикции действует сатана, совершенно очевидно, что он действует в рамках попустительной воли Бога. Ему также приходится отчитываться за свои дела. Мы видим, как в книге Иова, это одна из, кстати, самых древнейших книг Ветхого Завета, в каноне Ветхого Завета, описывается ситуация, когда был день, и пред Богом предстали все небожители, все ангелы, среди них явился и Лукавый, для того, чтобы давать отчет пред Творцом о своих деяниях. И разыгралась сцена, когда Бог обратил внимание сатаны, Лукавого, на праведного человека Иова, таким образом подзадоривая Лукавого, как бы для того, чтобы искусить Иова, для того, чтобы вывести его на чистую воду в его плохих замыслах, имеется в виду Лукавого. Но Иов остался верен Богу до конца, выдержал все испытания, и таким образом Бог оказался прав. Поэтому, говоря о том, что Бог использует Лукавого, а тот, в свою очередь, является героем, взявшимся за грязную работу, ну, так говорить не приходится, поскольку Писание четко дает нам ответ на то, кто такой Лукавый, откуда взялся Люцифер, в чем суть его падения, грехопадения, и в чем суть его умыслов, поскольку устами апостола Павла, можно сказать, умыслы его нам небезызвестны.
Но насколько я понимаю, что все-таки змей-искуситель, он все-таки необходим, потому что без искушения нет развития. Человек не получает опыта, и человек не развивается. Я так думаю, что жизнь дана человеку для того, чтобы человек двигался, развивался, получал опыт, анализировал ситуации и извлекал какие-то уроки. И без вовлечения змея, который искушает людей, то есть который дает соответствующие экзамены людям, чтобы они задумались. То есть я считаю, что все-таки это очень важное звено.
Да, в какой-то мере это так, поскольку мы знаем, обращаясь к истории сотворения мира, что по мнению многих ученых, исследователей этого вопроса, что Бог не просто сотворял мироздание, а восстанавливал его после какого-то вселенского катаклизма. Как раз этим вселенским катаклизмом и явилось падение Люцифера. То есть написано, что в самом первом начале, в самом первом стихе книги Бытия, что земля же была безвидна и пуста, после того, как Бог сотворил небо и землю, она же была безвидна и пуста. Но мы знаем, что Бог ничего не создает безвидного и пустого, что земля была приведена в состояние безвидного и пустого существования. Таким образом, что мы видим, что Бог позволил произойти тому падению грандиозному, которое влекло треть ангелов за Люцифером, и после этого он начал все воссоздавать. то, что мы называем, это является исправлением того, что произошло. И, по сути, Бог допускает разбиение сосудов первичных, разбиение первичной жизни человека, разрушение первого храма для создания второго. Но, как мы знаем, что слава второго храма никогда не будет равна славе первого храма. Когда, например, восстановился второй храм, было среди народа Израиля две категории людей. Одна категория людей громогласно ликовала, радовалась тому, что храм был все-таки восстановлен, но на заднем фоне этого ликования и радования, радости, то есть происходил громкий плач и стенания других людей, которые застали славу первого храма. И невозможно было понять, кто плачет, кто радуется. Было такое ликование. И смысл в том, что те люди, которые видели храм первый, славу первого храма Соломона, они, конечно, не могли сдержать слез, потому что слава и красота второго, благолепие святыни второго храма, она не шла ни в какое сравнение с тем, что было при первом. Вывод каков? Что все содействует ко благу, все входит в рамки и в замысел Бога. Проблема только в том, что человек, следуя путем разбиения и восстановления и исправления того, что было содеяно не так, он не будет стяжать той славы, которая изначально Богом была предназначена, которую изначально Бог хотел дать.
Почему же мы тогда всегда даем оценку, что такое хорошо, что такое плохо?
Есть понятие «хорошо абсолютное» и «хорошо относительное». Относительно чего мы даем оценку тому, что благо и что зло? Ну, например, если мы видим на улице родителя своего наказывающего ребенка, ребенок плачет и громко орет, мы сразу же даем в своем сердце оценку этому человеку как злому родителю, грубому. Но на самом деле в его сердце и в его сознании может быть благая цель. Он его раз накажет, но отучит его от какой-то плохой привычки. Например, бежать за мячом по проезжей части, таким образом сохранив ему жизнь. Поэтому мы не можем давать в своем сердце оценку. И Бог говорит нам устами Сына Божия Иисуса Христа: «Не судите, да, и судимы не будете. Судья же всем Бог». И также пророк Иаков говорит, что «един судья, а ты кто, судящий другого?» На самом деле мы не можем абсолютно судить других людей. Мы можем судить об их поступках. Апостол Павел сказал: «Духовный судит», то есть рассуждает обо всем. А о нем рассуждать, судить никто не может, ибо об этом нужно рассуждать духовно. Другими словами, духовный человек является мерой, мерилом всего мироздания. А измерить его никто не может. То есть смысл в том, что мы должны о некоторых вещах судить. Но судить нужно с рассудительностью. Осуждать других людей, приговаривать других людей к вечности в аду — это не нам дано и не нам решать. Но судить о том, что есть благо или зло в жизни других людей, мы можем только относительно, поверхностно. Поэтому с этим нужно орудием, таким как суд, которое я могу сравнить с хирургическим скальпелем, с ним нужно относиться очень осторожно. Ну, как и заповедовал нам Господь Иисус Христос.
Очень многие говорят о том, что меня ведет ангел-хранитель, мне ангел-хранитель помогает. Что это за сущность такая? И действительно ли это та самая сущность, которая выполняет задание Господа? Или это какая-то другая неведомая сила, непонятно откуда взявшаяся? Не обманывается ли человек по поводу своего ангела-хранителя?
В Писании, в Новом Завете, для нас Господь Иисус Христос раскрывает сущность ангелов. Во-первых, ангелы – это внеземные существа. Мы знаем, что есть ангелы у каждого человека. Мы знаем это из слов Господа Иисуса Христа, который говорит: «Будьте осторожны с детьми, благословляйте детей, потому что ангелы их созерцают лице Отца Небесного каждый день». То есть, другими словами, ангелы представлены к детям, понятно, что это детям малого возраста или же малым детям, для их сохранности, для хранения, для того, чтобы смотреть над ними. Мы понимаем также из слов апостола Павла, из послания к евреям, что ангелы есть служебные духи, которые служат тем или представлены к тем людям, кому надлежит наследовать спасение. То есть, другими словами, ангелы, которые Божьи ангелы, поскольку есть ангелы еще и не Божьи, есть ангелы сатаны, об этом сказано ясно. Эти ангелы призваны служить человеку, которых предизбрал Бог, предуставил, и, конечно же, Бог и дает этих ангелов, хранителей. Поэтому об ангелах можно говорить очень много. Главное, что ангелы представляют собой служебных духов и являют собой заботу, опеку Отца Небесного Бога о нас. И у каждого человека, конечно же, есть свой ангел. Мы также знаем из послания к Деяниям, книги Деяний святых апостолов, что когда апостол Петр был в тюрьме, и Ирод хотел убить Петра в угоду иудеям, ангел явился и освободил Петра из темницы, и Петр живой во плоти явился к своим братьям в церковь, где горячо они молились об освобождении Петра. И когда увидели Петра, стоящего во плоти перед вратами дома, не поверили, а сказали, это ангел его, и молившиеся отказались прекращать молиться об освобождении Петра, не поверив, что Петр был освобожден, поскольку подумали, что это ангел его. Также, когда шел Господь Иисус по воде, одно из его чудес, некоторые приняли его за ангела, и Иисус сказал, не бойтесь, это я сам во плоти, то есть освежите меня, это я сам. То есть, другими словами, ангелы, судя по описанию, являлись очень, они извне были похожи на тех людей, которых они охраняли. Мы можем сделать такой вывод. Это светлые существа в благих целях, представленные к людям, для того, чтобы охранять их от разного рода напастей или же вплоть до физической смерти, то есть они этих людей оберегают. Ну, у многих людей были свои столкновения с ангелами, многие люди могут свидетельствовать. В последнее время очень много информации распространено о том, как ангелы действуют и что они делают. Но есть очень много людей с живыми свидетельствами о том, как ангелы их помогли, выручили, спасли или удержали от какой-то плохой участи. Спасибо большое вам за прослушивание нашей серии сегодня. Я надеюсь, вам будет интересно продолжить с нами разговор о библейских вопросах, о Боге и о других вопросах, связанных с взаимоотношениями с Творцом, со Всевышним, на наших дальнейших передачах, на нашей радиостанции. До свидания.